Так, друзья, начиная с этой встречи, мы с вами приступаем к центральной теме и основной теме нашего курса для 4 класса. Вам всем ясно, что существо каждой религии заключается в ее учении о спасении. Именно в этом основном вопросе мы видим различия между ними. Этот вопрос является основным и для христианства. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами в качестве какого-то определенного, что ли, вступления к этой теме и коснуться некоторых общих соображений, касающихся различий между христианством и нехристианским сознанием. Говоря о спасении, что сразу в первую очередь мы затрагиваем? Мы затрагиваем огромной важности вопрос. От чего спасение? Все вам единогласно ответят. Все религии, все мировоззрения. От зла. Что подразумевается под злом? И вот здесь начинается. Вот здесь как раз в этом вопросе, из которого исходит вся последующая мысль религиозная и, скажу вам, и нерелигиозная, этот вопрос является тем, если хотите, фонариком, той исходной точкой, которая объясняет, если хотите, концентрирует на себе всю суть религиозной мысли, религиозных истин, если хотите, религиозного даже откровения в каждой религии. Каково понимание зла? Мы встречаемся с целым рядом различных точек зрения. Я сначала вам хотя бы назову те различные, если хотите, классификации. Ну, дам одну из классификаций понимания различных уровней, что ли, зла. Есть зло метафизическое. Когда говорят о зле метафизическом, то подразумевают следующее. Само слово метафизика, я надеюсь, понятно. За физикой, то есть за пределами этого мира. То есть то, что имеет место в том мире, о котором нам очень мало известно. Почти ничего не известно. Так что же подразумевается под метафизическим злом? Здесь, по-видимому, требуется иллюстрации. Если мы возьмем нехристианское сознание, пожалуйста, в этом отношении, может быть, наиболее яркой такой иллюстрацией может служить религия персов, зороастризм. Там очень четко выражена ситуация, которая творится в том мире. Эта религия дуалистическая. Она признает одновременное существование двух начал, доброго и злого, ведущих между собой непрерывную войну. То есть здесь зло изначально оказывается присуще этому бытию. Правда, эта религия предполагает, что в конечном счете добро победит зло. Но это же вопрос другой. Сама природа зла, оказывается, не возникшая, не является следствием чего-то, а изначально существует. Есть другое понимание метафизического зла, то, которое мы находим в Библии, и которое присуще было ветхозаветной религии, и которое остается одной из истин христианской веры. Что здесь подразумевается под метафизическим злом? Разумеется, вот что. Что хотя по Библии изначально мир сотворенный, то есть и материальный, и нематериальный, был, есть хорошее славянское выражение, добра зело, то есть все было прекрасно и совершенно в соответствии с своим Творцом, хотя это имело место, тем не менее, в результате свободного акта твари произошло отступление от этого добра. Если хотите, разрушение этого добра произошло где? Еще там, в метафизической сфере. Поэтому зло начало быть уже там. Но видите, по какой причине? По другой. Зло явилось искажением добра, нарушением добра, отступлением от добра. Я не хочу вам приводить из индийских эпосов сказаний. Я думаю, что с этим вы просто хорошо знакомитесь на уроках истории религии, наверное. Да. Какова там природа зла? Возьмем ближе просто к нам. Вот недавно мы только с вами рассматривали стоиков, того же Филона. Вы помните там, чем является материя? Этим пассивным началом, началом хаоса, но подчинение которому является злом для человека. То есть по существу оно как раз, оно есть. Оно влечет в себе человека. И более того, само наше бытие в этом мире является ничем иным, как заключением в этой материи. Потому оно уже есть зло. Ну, я увидел, что вы так насчет Индии как-то немножко в недоумении. Но я вам скажу, одной из главных идей, присущих индийскому сознанию в этом плане, это идея незнания или адити. Вот это вот незнание, неведение, если хотите, которое присуще не человеку, нет-нет, а оно существует само по себе. Оно является, если хотите, даже источником последующего развития бытия и даже его становление в тех разумных и совершенных формах, которые мы наблюдаем в нашем мире. Ведь, собственно, сам Вишну есть никто иной, или, если хотите, ничто иное, как порождение этого адити. Если мы обратимся к христианству, то здесь мы сталкиваемся с очень большой проблемой, проблемой осмысления. Заметьте, иногда факт может быть очень простым. Осмысление, то есть понимание факта, может быть невероятно трудным. Большей частью мы даже так до конца и не можем сказать, поняли мы или не поняли. В современном научном мире, я бы сказал, самый такой правильный подход, и которого придерживаются все современные ученые, заключается в чем? В том, что мы не столько познаем этот мир, не столько имеем о нем адекватно тождественные представления, сколько создаем более удобные и совершенные модели этого мира, картины этого мира. Но если мы спросим, а каков же мир на самом деле, ответ ученого будет очень простой – не знаю. Прошла та пора, когда была надежда на то, что с помощью научного знания мы достигнем адекватного постижения окружающего мира. Нет, 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 об этом никто не говорит теперь. Это псевдовопрос даже, сказать, а какой мир на самом деле? Ну, просто смешно спрашивать. Это просто недоразумение. Мы создаем модели этого мира. И та из них лучшая модель, который наиболее логичным способом, непротиворечивым, описывает всю совокупность фактов, которые дает нам наука на данный момент. Но при этом, ехидно добавляет некто, любая совокупность фактов может быть объяснена сколь угодно многочисленными способами. Все они будут непротиворечивы, и то есть все однозначно, логически правильны. Какой из них верный? Оставьте это, какой верный. Не спрашивайте. Истина то, что полезно. То, что дает возможность работать дальше. Слышите? То, что дает толчок, импульс для мысли. А что на самом деле, оставим это. Так вот, я говорю это к тому, что даже касаясь видения этого материального мира, который можно послушать, понюхать, пощупать, потрогать, посмотреть, что хотите с ним сделать. И то, оказывается, мы находимся перед лицом некой тайны. То, о чем Иммануил Кант, помните, говорил, как вещь в себе, которая в принципе непостижима для человека, то тем более мы оказываемся перед той же проблемой, когда касаемся тайн уже духовного мира. Я это вам говорю не без причины. А дело вот в чем. Говоря о спасении, необходимо выявить причину, или лучше сказать, выявить существо погибели. Ведь когда говорят о спасении? Когда кто-то гибнет. В чем же эта погибель состоит? Как она могла возникнуть? Вы все прекрасно понимаете, с чем мы сталкиваемся. Если мы возьмем библейскую картину грехопадения человека, данную в очень простой форме, то она уже все эти 2000 лет ставит человеческую мысль перед проблемой человеческой свободы. Единогласно все христианские духовные писатели говорят, что происхождение зла в этом мире, зла, от которого и пришел Сын Божий, Он же и Сын Человеческий, спасти мир, вся проблема этого заключается в свободе человеческой. А что это такое? Что случилось? Как возможно это было, чтобы человек из состояния богоподобного, совершенного и блаженного мог не спасть до состояния скотского и даже ниже? Проблема свободы. Есть ли какое определение свободы? Бесчисленное множество попыток определения свободы. Если попытаться все-таки свести эту массу различных определений, интерпретаций свободы, то можно было бы прийти к такому следующему выводу. Не удивляйтесь, если со мной кто-то не согласится, я это приму без всяких огорчений. Но я просто попытаюсь вот сделать такой экскурс. Мне кажется, что свобода – это есть способность человека начинать ряд действий, ну, волевых действий, от самого себя, а не по какой-либо причине. Это, наверное, очень трудно понять. Но другого определения трудно представить, другого по существу. Дело вот в чем, что как только мы ставим вопрос «почему?», то мы уже перечеркиваем свободу. Свобода в том и заключается, что она есть свобода, то есть независимость ни от чего. Вот это-то и утверждается вот таким пониманием, что свобода – это есть способность человека, возможность человека начинать ряд действий не по какой-либо причине, обуславливающего эти действия, а от самого себя, вот потому что он так делает. Только приняв это, мы можем иметь какое-то представление о свободе. Или какое-то, хотя иметь словесное определение свободы. На самом деле, конечно, если говорить по существу, то понимание свободы невыразимо в понятиях, поскольку свобода относится к одной из первичных категорий. Помните Платона? Не забывайте. Первоначало определения не имеют, не поддаются. Свобода относится как раз к этим первичным категориям. И поэтому постижение свободы возможно только через непосредственное переживание ее, этой свободы, в самом себе, в своем личном опыте. И я думаю, что внимательный человек сможет это сделать. У нас в жизни бывают иногда такие светлые моменты. Иногда это может быть после хорошей исповеди, причащения, когда человек ощущает полный мир своих душевных сил. Слышите? Полный мир. Чувствует свободу от влечений, увлечений и так далее. И вот, я думаю, это, наверное, многие из вас переживали. Что совершенно незначительные какие-то, начинается с самых незначительных вещей. Может, хотя может, правда, всякое быть. Человек вот знает, что вот это можно бы и не делать. Это не нужно. Возьмем вариант такой, самый мягкий. Это бы и не нужно. Ну, дальше что там, нажму кнопку, что там, приемник или там телевизор или еще что-нибудь. Все спокойно. Но чувствую, что это и не то. Я свободен. У меня это нет увлечения такое, что я не в состоянии, знаете ли, с трассой досмотреть там какую-нибудь серию. Нет, я абсолютно чувствую свободу. Ну, так. Раз. Нажал. Дальше опыт говорит однозначно. Достаточно действительно вот этот сенсомат, вот этот маленький, чуть-чуть, кажется, сделать. И поехала тачанка. Нажал, тут тебе начинается кружиться. Дальше и дальше. И в конце концов, видишь, уже моя душа вся вот так вот в хаосе. И я уже с самим собой не могу часто справиться. Но ощущение свободы я узнал. Я знаю, что это такое. Так вот, свобода переживается, а не описывается словами. Вот теперь можно бы сказать о том, что же произошло в нашем мире человеческом. Как произошло, что Адам из существа богоподобного стал подобен всем тварям земным? Знаете, это вопрос решается, видимо, только психологически, духовно-психологически. И можно себе представить вот примерно такую картину. Опять-таки, лучше было бы это осознать через собственный опыт. Ну, это каждый, от каждого зависит, и каждый может сделать эту попытку. Очевидно для нас, по крайней мере, одно. Вы, наверное, все знакомы с тем, например, фактом, то как толкуется, понимается факт наречения Адамом имен всем тварям. В этом отношении толкователи единогласны. Они говорят, что это есть знак того, что Адам видел существо каждой твари. И имя, это было не просто какая-то случайность, как бы назвать, а имя выражало существо вот данной твари. То есть каждое слово имело смысл. То есть понятия давались не просто так, а выражали существо. Вот. И они говорят, это мог сделать только тот, кто видел существо этой твари. То есть Адам обладал поразительным видением существа окружающего мира. Более того, само наименование это о чем еще свидетельствует? Если обратиться к истории, к той эпохе, в которую создавались библейские книги, то вам, наверное, известно, кто имел право давать имя, кто давал имя. Или отец, который полным властелином в семье, или царь, который был полным властелином в народе, рабовладелец, который был полным властелином над рабами и так далее. Одним словом, образно говоря, это давал царь. Отсюда толковники делают второй вывод. Адам обладал полнотою власти. Власть ему была дана над всем тварным миром. Он был венцом, царем всего творения. Вот эти вот два вывода, которые очень логичны, ничему не противоречат абсолютно, выводы, в которых очень трудно усомниться, дают нам возможность говорить о том, что Адам первозданный, это было поистине существо, преисполненное величия. О том, что добра зело, говорить нечего. Он был исполнен красоты, всякого познания, всякой власти, всякого ведения. Он же был такой же человек, в то же время он был человек, а не Бог. И вот это осознание и видение себя таковым оно явилось почвой, совсем не причиной. Слышите? Совсем не причиной. А почвой, на которой могло нечто произойти. Что это нечто такое? Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел ответить на другой. Есть вопрос очень серьезный, вопрос важный. Имел ли Адам все, что нужно было иметь? Ну да, все, что нужно, наверное. А все, что можно иметь? Ну, конечно, нет. Он же был призван к совершенству. Это же не было существо статическое, завершенное и окончательное. Нет. Поскольку он был назван образом Божиим, то, следовательно, уже этим указывалось на что? На бесконечную перспективу его возможного совершенствования. Что не было у Адама? Одного очень важного. Очень важного одного у него не было. И не могло быть. И сам Господь Бог не мог ему этого дать. Это одно есть отсутствие опытного, слышите, не теоретического, а опытного знания себя, того, кто он есть сам по себе, а не силой благодати Божией. Понимаете, когда человек вот растет в прекрасных материальных условиях, он даже не представляет, как это можно чего-то не иметь? Как это можно считать последние копейки? Как это можно рассчитывать, что можно будет сегодня там покушать? Как бы разделить, чтобы это хватило? Ему даже в голову такое не придет никогда. Он даже представить не может. Так же, как очень часто молодые совершенно не могут представить, хотя видит, смотрит старый человек, едва-едва, что называется, сейчас рассыпется. А молодым это смешно. Ковыляет там. Они даже не могут представить себе. Кажется, понимают, смотрят, видят. И не видят. Вот Адам, конечно, теоретически он знал. То есть, что значит теоретически? Он видел, он созерцал, ну, в той мере, в какой-то доступно человеку Бога. Конечно, он общался с Богом, соприкасался с Ним, понимал, что все это от Бога. И в то же время не имел вот этого духовного зерна опыта, опыта знания того, что без Бога он ничто. Этого Адам не имел и иметь не мог. Вот это отсутствие, вы слышите, опытного познания, при той почве величия, в котором он находился, и поставила его свободу, оставила его свободу, если хотите, перед вот реальностью. Какой? Увидеть себя божеством. Таким же божеством. Он такой же, как Бог. Я такой же, как Бог. Все мне подчинено. Я все знаю. Я исполнен величия и красоты. Ведь, собственно, посмотрите на первое исключение. Вы будете как боги. Не обращайте внимания на множественное число. Мы сейчас не касаемся этого. Речь идет как Бог. Вот что в психологии первого человека могло возникнуть. Это нисколько не удивительно, что оно могло возникнуть при том, что он видел. Другое, как отнесся к этому человек. Вот здесь он был свободен. Слышите? Он свободен был. У него еще не было страсти тщеславия. Не было страсти гордыни. Он не был связан страстью. Несвобода наступает тогда, когда человек связан страстью уже. Помните, как я вам говорю, после причастия? Он свободен. А потом уже проходит маленькое время, и опять он не свободен. А Адам был свободен. И вот тут произошел вот тот акт, который мы назовем актом свободы, то есть возможностью начать ряд действий от самого себя. Он начал этот ряд действий, он дал свободу этой идее, этой мысли, этому самопониманию того, что он подобен Божеству, что он Бог, если хотите. Вот один из вариантов, который я просто могу вам представить. Я вам никогда не представляю окончательных картин. Забудьте вообще об окончательных ответах. Дважды два – четыре, опять и только в десятиричной системе. В двоичной там вообще четырех нет. Так и здесь. Я вам предлагаю один из вариантов, который, как мне кажется, очень соответствует психологии человека и соответствует той реальности, в которой находился первый человек. Можно понять причину совершившегося, причину этого акта, как могло произойти то, что мы читаем в Библии. Произошло именно свободное, слышите, не по насилию страсти, нет-нет, а свободное осуществление человеком этой вот мысли. Что произошло? Совершенно ясно, что произошло. Осознание себя Богом есть ничто иное. Сразу, как противопоставление себя Богу. Акт противостояния. Акт отсечения. Акт разделения с Богом. Вот что произошло. Вот какова природа зла.